Глава 4. Москва, МГУ. После глав МОСАвтотранса решил поехать в университет. Посидеть хотя бы на одной паре, попал к концу обеда. Булатов, увидев меня еще издали, встал мне навстречу и отвел в сторону от всех.
«Через месяц у Сандалова свадьба. Мы на подарок собираем», — сказал он. «Ты как, с нами будешь в складчину или от себя лично будешь дарить?»
«Сам», — ответил я, вспомнив о залежах дефицитной художественной литературы у себя в шкафу на антресолях. Зная интересы друга, уверен, что он будет в полном восторге от такого подарка. Мы подошли к нашим. Сразу обратил внимание, что Ираклий сегодня принарядился. «Ты что, на свидание собрался?» — улыбнулся я.
«Да какое там? Дядькин приятель машину сына купил, и по этому случаю сынуля устраивает сегодня в ресторане посиделки. Дядька меня все с нужными людьми знакомит, а оно мне надо. Я этого сынулю раза три всего видел».
«Это дядя да то так о тебе заботится», — догадался я.
«А кто же еще?»
«Слушай, ну, мне да то очень полезное знакомство организовал», — ответил я. «Может, и тебе этот сынуля когда-нибудь пригодится?»
«Не знаю, не знаю», — с сомнением ответил Ираклий. «Такой тип противный. Всю жизнь на всем готовом, а смотрит свысока на всех».
«Ну, не ходи», — предложил Сема Давыдов. «Нафига тебе такая компания?»
«Ну да», — возразил ему Ираклий. «Дядька тогда обидится и больше не станет мне ничего предлагать. Потерплю уж, куда деваться».
Москва, ЗИЛ. Ксюша не позволяла себе раскисать. Максимум, что она могла, это всплакнуть вечером, оставшись одна в своей комнате в коммуналке и вспомнив, как из ее жизни исчез Ромас. Так же неожиданно, как и появился, ведь она была уверена, что это любовь с первого взгляда, и они умрут старенькими в один день. Она ему не звонила, он ей тоже. У Ксюши была надежда, что мать Ромаза ошиблась, и беременности никакой нет, и зря они с Ромазом расстались. Но сегодня старенький доктор в ведомственной поликлинике для работников ЗИЛа, ласково улыбаясь, поздравил ее с наступлением первой беременности. Ксюша улыбалась со слезами на глазах. Придется растить ребенка одной в коммуналке. Не такой жизни она, конечно, желала своему малышу, но уже как есть. В дороге на работу она успокаивала себя тем, что хорошо еще, что вообще получилось забеременеть. А что расстались с Ромазом, то тоже ладно. Если он смог ее бросить вот так просто, то ненадежный он человек.
Северная Италия, город Бальцано.
Из офиса фабрики «Роза Росса» вышли двое итальянцев и сели в машину. «Прости, Адриана, я не понял, почему ты сразу этому ливанцу не сказал, что это заезжие сицилийцы?» — спросил у напарника средних лет молодой парень. «Мы с тобой это знаем», — поучительным тоном ответил Адриана. «Потому что мы профессионалы, мы высококлассные детективы, и мы местные. А клиенты этого не понять, но сам подумай, стал бы он нам платить такие деньги за информацию, которую не надо добывать, узнав, что она нам уже известна. Ему было бы жалко вообще хоть что-то за это заплатить, и в следующий раз он уже к нам не обратился бы».
«Почему?»
«Ах, Франко, молод ты еще. Такие люди, если и платят, то за самое лучшее. И мы с тобой должны показать ему, что мы здесь самые лучшие. Он нам сделал заказ, по его мнению, непростой, а мы всего за 2 дня выполним его. И свой профессионализм ему продемонстрируем, и ждать долго не заставим. Клиент получит двойное удовольствие за свои деньги и обязательно обратится к нам в следующий раз. Сейчас последим за сицилийцами аккуратно, нащелкаем ему фотографии целую папку, принесем в среду все солидно, с отпечатанным отчетом, и сам увидишь, как клиент будет доволен».
«Ну ты даешь», —
восхищенно посмотрел на напарника Франко. «Учись», — усмехнулся Адриано. «У этого ливанца тут целая фабрика. Ему постоянно что-то надо будет. Мы на нем столько денег еще заработаем. Главное — не суетиться, вести себя солидно и думать прежде всего о собственных интересах».
Москва, дом на Котельнической набережной.
Загид пробегал полдня, проходя медкомиссию, положенную при устройстве на работу. Только вернулся домой, как зазвонил телефон. В квартире было тихо. «Дети, наверное, спят», — подумал он и бросился в комнату к телефону. Женский голос попросил позвать Галию. Тихонько постучавшись и приоткрыв дверь в спальню, он застал Ирину Леонидовну, дремавшей в кресле, а Галию на кровати. Мальчишки спали на балконе, и няньки тоже уснули. Загид прикрыл дверь, решив не будить их, и вернулся к телефону.
«Галия не может сейчас подойти», —
— сказал он.
— Что передать?
— Дядя Загид, это Ксюша, соседка, бывшая. Пусть она мне позвонит, как сможет, на работу. Я до 6 работаю.
— Хорошо, Ксюш, передам,
— ответил он и положил трубку, услышав короткие гудки. Это ее бывшая больно резанула слух. Мысли опять вернулись в Святославль. После пар поехал домой. Наши сегодня вечером совещание на заводе полет внезапно объявили. Похоже, будут насчет Ганина что-то решать. Так что я знаю, как проведу этот вечер. А до этого несколько часов можно и дома побыть. Думал о том, что то, как поступят с Ганиным, будет для меня полезной информацией. Уверен, что не убьют, конечно, но любопытно, что же придумают, чтобы и наказать его, и не рисковать, что он всех решит слить. Ну и думал, конечно, что же делать с прослушкой от КГБ. Не нравилась она мне. В принципе, я давно уже при разговорах старался исходить из того, что меня слушают. Немного расслабился только в высотке на Котельнической. Учитывая, какие люди тут живут, вряд ли КГБ рискнет тут с прослушкой суетиться, а теперь я практически уверен, что каждый мой вздох дома будут на ленту фиксировать. Видеонаблюдения, я уверен, точно нет, не те сейчас технологии и не так уж велика моя важность, но вот что говорю, точно будут записывать. Надо к моменту возвращения в квартиру решить, как буду себя вести. Понять бы еще, зачем вообще комитет это затеял. Какая-то превентивная мера, сбор компромата, чтобы на крючке меня держать. Черт ногу сломит. Не так я и ориентируюсь в их правилах. Подумаешь, прочитал несколько мемуаров в 21 веке. Так уже и позабыл почти всех. Кто же знал, что все это однажды так пригодится? Вернувшись, застал одного только Загита на кухне, остальные в сонном царстве, как он объяснил. Не понравилось мне совсем его состояние. Мрачный, потухший какой-то.
«Загид Джиганович, как дела на новой работе?» — спросил я. «Бидкомиссию почти прошел», — ответил он. «Завтра анализы будут готовы и заключение. Пойду уже в часть. Эх, сейчас начнется. Придется по новой все инструктажи проходить».
«Но явно не из инструктажей он ходит мрачнее тучи. Уверен, что он сам их проводить может. Уж скорее из-за развода. А может, случилось что-то в Святославле в эту поездку?» Еще раз с Оксаной поругались, что ли? «Вы проставляться же планируете на новой работе?» — спросил я. «В смысле прописываться?»
«Естественно»,
— ответил Загид. «Ну так предложите совместить полезное с приятным». Посоветовал я ему, но, увидев его удивленный взгляд, пояснил. «Я про инструктажи. Пусть они проходят под тосты». Загид улыбнулся и кивнул. «Да, уж сильно его прихватило. Вроде и тут сидит, а сам витает где-то в облаках». Посидел с ним еще немного, затем занялся подготовкой новой статьи для труда. Ну, а затем пришло время собираться на совещание в сауну. Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Росса». Тареку на днях позвонил из Ливана старинный друг семьи Рабибуддин. Поговорили про жизнь в Италии. Тарек его в гости позвал. Тот обещал подумать, но ответил неопределенно. А сегодня с утра вдруг сообщил. «Встречай, лечу в Бальцано». Учитывая непростую ситуацию с Матео и его подручными, Тарек решил отправить в аэропорт встречать Рабибуддина одного Фердауса, а Диану оставить при себе в офисе. Чтобы она не скучала, велел ей подписывать за одним из столов для менеджеров на первом этаже рекламные открытки, которые будут вкладываться в подарочные чемоданы. Диана старалась и красивым почерком выводила придуманный Тареком текст на французском языке, в точности, как на образце, что ей дали. Когда он увидел каллиграфические надписи на первой открытке, пришел в полный восторг и поцеловал невестке руку, которая, с его слов, умеет творить такие чудеса. Диана хмыкнула, вспомнив, как ее раздражало в школе чистописание. Ну, надо же, пригодилось в жизни. Оказывается, научившись красиво писать по-русски, сможешь и на французском эффектно пару фраз написать. И стала, вдохновленная такой изысканной похвалой, стараться еще больше. Когда Фердаус привез Рабибуддина, Тарек встретил его в хорошем настроении, познакомил с Дианой, рассказал, чем она занята, и самолично провел для него экскурсию по офису. Потом Тарек увел Рабибуддина на производство, а Фердаус начал комплектовать чемоданы из пробной партии готовыми открытками, что успела подписать Диана. И тоже ее похвалил за красивый почерк. Осмотрев производство, Тарек и Рабибуддин вернулись в офис, поднялись на второй этаж и закрылись в кабинете Тарека. Тарек решил ничего не скрывать от своего старого друга и рассказал, что у него есть информация от хорошего эксперта о том, что в Ливане скоро все будет очень плохо, и есть очень большая вероятность, что начнется новая гражданская война. Именно поэтому он продал свой бизнес в Ливане и настоятельно рекомендует Рабибудину сделать то же самое, как можно скорее. Иначе будет поздно. Гость слушал с потерянным видом, но потом сказал Тареку, что будет серьезно думать над услышанным. Два перелета утомили Рабибудина, поэтому после беседы Эль-Хаджи всей семьей проводили гостя до своей машины, поручив шоферу отвезти его в гостиницу отдыхать. Договорились уже вечером погулять по старому городу и посидеть в ресторане. Не успели они вернуться в офис, как к ним нагрянул Матео в сопровождении двух своих подручных. Тарек пригласил Матео к себе в кабинет на второй этаж, многозначительно взглянув при этом на сына с невесткой, показав глазами, чтобы они оставались внизу. Подручные Матео поднялись за ними следом и остались на балконе, а Диана и Фердаус вернулись к своим рабочим местам в глубине первого этажа под балконом.
«Это и есть те головорезы, про которых ты рассказывал?» —
шепотом спросила Диана, перейдя от волнения на русский язык.
«Да, дорогая», —
шепнул ей в ответ муж, — «не бойся, здесь нас никто не тронет», — убедительно заявил он, хотя на самом деле ни в чем не был уверен.
Кабинет Тарека Эль-Хадж.
«И кто это к тебе приезжал?»
— сходу спросил Матео, сверля взглядом Тарека.
«Тот самый партнер, который должен дать тебе ответ по нашему делу?»
«Глупец», — подумал Тарек. «Я и без твоих театральных появлений знаю, что ты за мной следишь. Следи, следи. А я послежу за тобой». Помимо нанятых провести расследование о том, что собой представляет Матео и его люди частных детективов, ливанец нанял еще парочку телохранителей с лицензией на ношение оружия. Сейчас они изображали по его приказу из себя инженеров на первом этаже. С приказом вмешиваться только если мафиози нападут на кого-нибудь на территории фабрики. Это добавляло Тареку уверенности.
«Это не мой партнер, просто хороший друг из Ливана, очень богатый человек», — спокойно ответил Тарек. «Хочет прикупить здесь себе недвижимость, дело открыть. Фабрика моя ему очень понравилась».
«И это хорошо»,
— оскалился в улыбке Матео. «Это очень хорошо. Пусть ваши едут к нам. Мы всем будем рады».
Он развернулся и, не прощаясь, направился к выходу, уводя за собой свою охрану. И не видел, каким презрительным взглядом посмотрел ему в спину Тарек.
Северная Италия, город Бальцано.
Сев в свою машину, Матео повернулся к своим людям и, не находя нужным больше сдерживаться, радостно улыбнулся.
«Он будет платить», — уверенно заявил он. «Смотрите, уже и сын с женой приехали ему помогать. И этот богатенький друг из Ливана прикатил, хочет тоже недвижимость себе здесь купить и фабрику открыть. Они все будут нам платить».
Радостно потер он руки.
«Ну да», — кивнул один из подручных Матео. «Если бы они собирались сопротивляться, женщину свою сюда точно не привезли бы». «Тогда не будем спешить. Пусть утрясает этот вопрос со своим партнером», — решил Матео.
До приезда сына с женой и гостя он уже подумывал послать людей избить ливанца, чтобы тот начал серьезнее его воспринимать, но эти сигналы его успокоили, ничего страшного. Еще с недельку он вполне может обождать, тем более тут хороший климат и рестораны очень неплохие.
Москва, дом на Котельнической набережной.
Как только дети на балконе подали голос, вся квартира сразу ожила и началась обычная суета — кормить, мыть, пеленать. Загид сразу сказал Галие, что Ксюша ждет звонка, но позвонить ей на работу так, чтобы Ирины Леонидовны не было рядом, она сумела только где-то через час.
«Была у врача сегодня», — поделилась Ксюша с подругой и рассказала ей о беременности.
6-7 недель», — стала прикидывать в уме Галие.
«Да, от Ивана», — подсказал ей Ксюша.
«И что ты будешь делать?» — забеспокоилась Галия. «Наверное, надо все-таки сказать ему. Он должен знать. Если не хочешь сама говорить, давай я Пашу попрошу, чтобы он сказал. Лично я считаю, мужчина имеет право знать, что у него есть ребенок».
«Не есть, а возможно, будет», — поправила ее Ксюша.
«Ты что, про аборт подумываешь?» — испуганно спросила Галия.
«Ты что, с ума сошла?» «Нет, конечно. Но давай не будем никому говорить, что он уже есть, чтобы не сглазить. Пусть сначала родится, а вырастить и воспитать я и сама его смогу».
«Ну, все в сборе. Можно начинать», — объявил Захаров.
А Ганина-то и нет, точно по его душу собрались, понял я. «На повестке дня у нас вопрос по Ганину», — объявил Захаров. «Что-то он совсем страх потерял. Дали ему шанс, а он им не только не воспользовался, но и дальше продолжает у нас деньги воровать». И он изложил ситуацию, как Ганин и Яковлев ничего не внедрили на автобазе из того, что им рекомендовали, да потом Ганин еще пытался мне взятку всучить.
«Да что тут обсуждать?» — спросил Осипов. «Горбатого могилу исправит».
«Последний случай вообще из ряда вон», — добавил Регалев. «У своих воровать и своим же взятки совать, чтобы прикрыли? Он в своем уме вообще? Как с ним работать?»
«Во-во, как с ним о чем-то договариваться?» — поддержал его Майоров.
«Я так понимаю, он финансы на себе замыкал?» — уточнил Мещеряков.
«Да, Андрей Юрьевич, а есть какие-то предложения?» — спросил Захаров.
«Вы меня извините, но как можно было его на этой функции оставить после первого раза?» — спросил наш начальник службы безопасности.
«А у нас вариантов других не было», — ответил за всех Осипов. «Он среди нас один с бухгалтерским образованием. Он с отчетностью предприятий может работать».
«Вы меня извините», — опять взял слово Мещеряков, «но у вас товарищ Ивлев на экономическом факультете МГУ учится. В комсомольском прожекторе работал. И является непосредственным участником ряда успешных рейдов. Кому как не ему поручить эти обязанности?»
Так и хотелось ему кулак показать. Пинкертон, блин. Собрал на всех досье, радуется, сидит. Но надо было что-то сказать, так как взоры всех присутствующих обратились ко мне.
«Товарищи», — начал я, — «34 предприятия требуют постоянного внимания. Это полноценная нагрузка на полный рабочий день. А у меня учеба. Даже если я как-то вывернусь наизнанку и умудрюсь все это совместить, то ни о каких уже анализах, оптимизациях и прочем речи быть не может. Если я займусь текучкой, то встанет вся остальная работа, включая и музейный проект. Никаких инноваций, никаких увеличений доходов, не будет больше ничего, кроме текучки».
«Ну хорошо», — пристально посмотрел на меня Захаров.
«И что ты нам предлагаешь?»
«Первонаперво весь этот объем работы необходимо разделить на двоих человек», — ответил я. «Во-первых, чтобы снизить нагрузку и поднять качество работы, а во-вторых, обеспечить взаимозаменяемость и контроль».
«В смысле, они друг друга будут контролировать?» — спросил Войнов.
«Тут и контроль как таковой не нужен», — ответил я. «Самодисциплина включается, когда ты знаешь, что на твою кухню в любой момент может заглянуть коллега. Они же будут замещать друг друга во время отпусков или бюллетеней, будут видеть реальное состояние дел в хозяйстве друг друга. Обо всем, что вызовет у них вопросы, будут сообщать нам, а мы уже будем разбираться».
«У нас одного-то бухгалтера нет, а теперь двоих надо», — заметил Нечаев.
«Не надо нам бухгалтеров», — задумчиво проговорил я, глядя на Мещерякова. «Нам сотрудники ОБХСС нужны. Бухгалтера на предприятиях и так есть. Нам надо их контролировать, и не только их. Нужен жесткий контроль на местах, чтобы пресечь весь теневой оборот помимо нашего. Он плох не только тем, что наши деньги на страну уходят. Главный риск, что наследят, и по душу этих воров могут прийти с проверкой, а заодно и наши дела вскроют». Присутствующие начали переглядываться между собой. Можно подумать, эта мысль никогда не приходила им в голову.
«Это надо обмозговать»,
— проговорил Бортко, переглядываясь с Захаровым.
«Да, давайте пока что вернемся к Ганину», — поддержал его тот. «Что с ним будем делать? Какие есть предложения?»
«Отправить его директором в наказание на самое маленькое предприятие», — предложил Бортко. «Пусть и сидит там до пенсии. Никаких больше процентов от общего дохода. Сумму фиксированную пусть дает нам ежемесячно, а с остального как хочет, так и крутится».
Захаров закашлялся. «Ну да, только что я предлагал покончить со сторонним теневым оборотом, а Бортко, по сути, предлагает благословить Ганина им заниматься. Этот же точно стесняться не будет. Ну, а с другой стороны, не с моста же его скидывать вниз головой».
«А какое у нас самое маленькое предприятие?» —
спросил Захаров, взглянув на Осипова.
«Да есть одна старая типография», — ответил тот. «Только не типографию», — вырвалось у меня. «Мы же ни одной книжки больше не увидим».
Сатчан сидел, опустив голову, еле сдерживая смех.
«Ну, значит, это будет твоя забота», — сказал Бортко, строго взглянув на меня. Будешь контролировать Ганина. Нет лучшего стимула, товарищи, чем личная заинтересованность.
Вот спасибо, счастье привалило. А с начальником автобазы что будем делать? Спросил Осипов.
Перевести его в зама на первый раз, ответил Захаров, но строго предупредить. А на его место поставить надежного человека, который быстро внедрит предложение Ивлева.
Москва, ресторан «Арагви». Ираклий хорошо погулял, вкусно покушал, прилично выпил. Он бы уже и ушел, но один из парней, Амари, сидел практически трезвым, обещая потом всех на машине по домам развести. Всего гуляли впятером. Ираклий был только шапошно знаком со всеми, кроме Джабы, но посидели неплохо. Был только небольшой эксцесс, когда виновник торжества Джабы чужих девчонок с танцплощадки к ним за стол потащил. К счастью, обошлось без драки, их парни предпочли уйти без скандала, а девчонки сбежали, едва он в туалет ушел. Наконец вечер закончился, и они впятером вышли на улицу. «Моя ласточка! Моя ласточка!» — подошел Джаба к «Жигулям» третьей модели синего цвета и обнял капот. «Пьяный уже», — подумал Раклий. Он сам вместе с двумя парнями сел на заднее сиденье, его плотно зажали посередине. Ираклий разморил, и он закрыл глаза. Машина тронулась, да вдруг резко ускорилась. Открыв глаза, Ираклий вдруг с ужасом увидел, что за рулем сидит вовсе не Амари, тот на пассажирском сиденье, а рулит Джаба, который выпил намного больше самого Ираклия. «Джаба, останови, я выйду», — забеспокоился Ираклий. «Мужики, ну что вы смотрите?» Но парни только посмеивались, мол, Джаба и пьяный водит так, что не каждый трезвый сможет. «Слушайте, ну это несерьезно!» — не сдавался Ираклий, но его никто не слушал. «Джаба, давай остановимся, пока ничего не случилось!» — попытался в очередной раз достучаться до водителя Ираклий через полминуты. Но тот только переключал скорости, радостно улыбаясь. И гнал машину все быстрее, словно назло ему. Ираклию стало страшно. «Да у него же мозги набекрень! Вот же я попал!» — подумал он. А затем Ираклий услышал визг тормозов и увидел выросший перед машиной столб.